общаться. И
Но и что-нибудь еще для начала, да, всем привет. Это уже наш шестой выпуск. Сегодня мы поговорим на тему, кажется, я не тимлид. А говорить мы будем о том, как понять, что ты уже готов, либо не готов к этой должности. И сегодня с нами в эфире буду я, Настя Иванова, Project DevScamp Community, Илья Немира. Илья, привет.
Привет.
Да, Илью вы уже все знаете по предыдущим выпускам, ну, как минимум, я надеюсь. И у нас сегодня, так сказать, наш первый гость – это Александр Кочемасов. Александр, привет!
Да, всем привет.
Будет очень круто, если ты немного для начала о себе расскажешь, из какой ты компании, какую должность ты занимаешь, возможно, история о том, как ты пришел в IT и что-то еще интересное.
Да, хорошо. Еще раз всем привет. Так, в данный момент я работаю как бы старшим фронтенд-разработчиком в группе компании Litoto Labs. В свое время я приходил в компанию, когда нас было там, ну, человек 15, вот, а в какой-то момент, ну, в какой-то мы постепенно росли и выросли до группы компаний в 200 человек. Приходил я как Action Script разработчик, то есть я делал баннеры, всякие такие анимированные сайты, ну и все такое. И потом перешел в должность именно фронтенд разработчика, то есть JavaScript, и, соответственно, дальше уже там по всем фреймворкам пошел. В какой-то момент в компании возникла необходимость, ну, кто-то должен управлять командой именно фронтенд разработчиков, то есть у нас на тот момент было 3 человека. И техническому директору было просто, ну, как бы уже некомфортно с каждым общаться, то есть ванбаны проводить. Вот. И мы пытались найти, ну, на стороне. В городе мы довольно, ну, не самая известная компания была. Мы позиционируемся, ну, в городе Ульяновск. Вот. И мы начали искать как бы на удаленке. На удаленке мы тоже не нашли как бы внешнего тимлида, и поэтому эту должность решили предложить мне. То есть я на тот момент ее особо как раз не хотел, я ее не знал, и как раз, ну, вот как раз в тему подкаста я был там уверен, не уверен, готов я взять эту должность или нет. Ну и в итоге как бы я проработал в этой должности, сформировал сначала продуктовую команду, человек 6 у нас было, фронтенд разработчиков. Потом мы в нашей компании открыли ну, направление заказной аутстав разработки. Это компания RedLab, в которой я был руководителем фронтенд направления, дорастил команду до 15 человек, проработал в этой должности. И вот где-то полгода назад я вернулся именно в продуктовую команду Litoto Labs и, ну, в должность именно старшего разработчика. То есть мне просто стало более интересно развиваться в продуктовой разработке и формировать команду именно в этом направлении, чем в заказной и аутстаффинге. Вот так кратко.
Да, очень круто, спасибо, Александр. Да, мне кажется, ты прям идеальный гость для темы нашего сегодняшнего эфира.
Да.
И я предлагаю для тех, кто присоединяется к нам уже после, а именно слушает нас на каких-то определенных площадках, наверное, начать все-таки с того, кто же такой Team Lead. Кто он такой, чем он занимается, что входит в его функционал?
Это я только
Что
хотел еще
возьмет на
сказать.
себя? Ага.
Я только хотел сказать, что Александр классический пример, ну, собственно, как и я, и таких примеров очень много. Классический пример вынужденного тимлида, руководителя, менеджера, когда ты становишься, ну, то есть ты даже еще не понимаешь, зачем это, и тебе предлагают как возможность, да, попробовать этот менеджерский путь, и ты становишься руководителем. У меня ровно такая же история в одном из стартапов, в котором я работал. Выполняя просто функцию фронт-энд человечка, в какой-то момент босс подумал, можно сэкономить отлично на менеджере и просто хорошего специалиста сделать. Просто есть шутка, что получили плохого менеджера, вы потеряли хорошего разработчика. Часто бывает именно так. По поводу определений, сейчас же очень модно делить. То есть есть, например, Team Lead, и подразумевается, что он руководит командой и сам, скорее всего, программирует. Кстати, есть очень плохие доклады на TeamLeadConf об этом. Ребята хорошо структурировали информацию. Потом есть, собственно, какой-нибудь, например, техлид, который отвечает за технические решения, и он как бы руководит просто фактически, в его обязанности входит не руководство инженерами, а руководство техническим стеком продукта и техническими решениями, которые он делает. Потом есть, например, engineering manager, тоже очень нынче популярная вещь, которая подразумевает, что ты программируешь минимально, а может быть вообще не программируешь. Твоя задача менеджерить разработчиков какими-либо, чем угодно. Можешь любые свои скиллы применять, hard и soft, но задача, чтобы твоя команда добивалась определенных целей, которые ставит компания или там, проект перед тобой и так далее. И еще, наверное, есть такая вещь, как engineering leader. То есть это, скорее всего, просто ведущий разработчик в нашем русском понимании, и у него функции, principal engineer тоже очень похожая, мне кажется, роль. То есть это просто ведение на более высоком уровне, не на уровне команды, а на уровне проекта или на уровне нескольких проектов в виде ведения канвы проекта и принятия, может быть, и технических решений, части технических решений. А еще есть отделение в виде системного архитектора, solution архитектора и так далее, то есть неких ребят, которые уже продумывают архитектурные моменты, но они, в свою очередь, тоже могут подчиняться какому-то тимлиду и так далее. И вот здесь сразу возникает много вопросов, да? То есть про какие именно роли мы говорим?
Я бы добавил еще, что в маленьких компаниях это вот все перечисленные у Илья должности часто замыкаются в одном человеке. Ну, то есть это в очень крупных компаниях уровня, где там по 300-500 или больше человек, там можно выделить вот отдельно техлид, тимлид. Вот. То есть на моем примере я просто вот все эти должности, это было на мне замкнуто. Вот. И есть понятие, что тимлид и техлид там это управляет именно командой, которая занимается разработкой некоторой фичи. Вот. У нас была именно концепция разделения по отделам. То есть у нас был отдел вот фронтенд-разработки, там один, вот я был там лидом, там у бэкэнда было, там несколько было лидов, и их разделили по небольшим направлениям. Вот. Там команда была побольше. Вот. То есть я бы сказал, что еще надо смотреть от компании, то есть смотря в какой вы работаете, и не надо пытаться натянуть вот такие определения. Вот. Если это не соотносится с вашей орг-структурой.
Еще и компании по-разному понимают. То есть может быть ситуация, что тот же engineering manager, простейший пример. По-моему, сейчас могу ошибиться, в Гугле engineering manager вообще не программирует, а, например, в Фейсбуке, это я точно знаю, там engineering manager программирует порядка 20%. Топ-Тале, где я сейчас работаю, были изначально тимлиды, и где-то 3 года назад их поменяли на engineering менеджеров. Тимлиды должны были программировать тоже порядка 20-30%. Сейчас engineering менеджеры почему их переименовали? Потому что вообще в их обязанности программирование не входит. Это как бы их решение, собственно, если они не хотят там что-то покодить, пожалуйста. Или показать, код какой-то, написать какое-то решение. Пожалуйста. А так вообще, пожалуйста, если твоя команда без тебя спокойно справляется в плане разработки, и welcome. А ты, Александр, сейчас вообще как-то, я понимаю, что это условно, но, например, в процентах можешь соотнести, сколько, какой деятельностью ты занимаешься?
В данный момент я как бы перешел именно в должность как бы старшего, и поэтому у меня по большей части я 80% у меня кодинга, и то, что у меня есть опыт именно в управленческом, то есть меня привлекают там к составлению грейдов, к найму персонала, дополнительно, если надо. Вот. А на должности, когда я был именно лидом, то там была другая, конечно, соотношение, то есть я там кодил как раз, наверное, процентов 20, и потом все уходило как раз именно в управление. А руководителем, когда фронт-энд разработки был, Там, то есть, кодинга вообще в итоге свелось к нулю, потому что там было именно people management, то есть там нужно было набирать людей, распределять по проектам и заниматься, то есть, там, обучением, развитием, то есть, мотивацией. Такой вот расклад. Но в целом я считаю, что как бы Team Lead все меньше и меньше должен программировать. Все-таки это его не первостепенная обязанность. И это один из моментов, на которых, ну, я видел, люди выгорали. То есть они часто, и когда, ну, обычно ставят лидом сильного разработчика. Вот. Но он сильный разработчик, потому что он любит программировать, любит этим заниматься. Его ставят в управление людьми, где надо созваниваться, где надо там банваны проводить там, раз в две недели, может, и чаще. Вот. И у него все меньше и меньше времени остается на разработку. И на
как ты думаешь,
часто
это
выгорают
вообще люди. Правильно?
Это не всем подходит.
Я считаю...
Извините, это просто да. Не всем подходит.
Согласен, согласен. Да, это Team Lead, это не шаг, как бы, вот если по грейдам, то есть там junior, middle и senior, то Team Lead это не ступенька вверх, это ступенька вбок. То есть это именно какая-то роль, притом это, кстати, может быть ролью, не обязательно это именно должность, ну, то есть бывает лид на каком-то проекте, то есть вот сейчас у вас в компании разрабатываете новый проект, вы выделяете команду и говорите, там, вот, ты будешь там тем лидом, ну, если он там подходит по скиллам. И вот на этом проекте, пока вот проект идет, он, ну, какой-то из разработчиков может быть тем лидом. Но проект заканчивается, команду как бы, ну, либо оставляют, либо нет, но могут убрать вот роль тем лида и передать ее другому. То есть либо по желанию, либо там просто дать возможность другому. То есть это скорее роль. Ну, в моем
понимании. Как думаете, почему так получается? Почему у нас вообще принята политика пытаться сделать разработчика, который, в принципе, в чем хорош? В разработке. Менеджером. И чаще всего, соответственно, плохим менеджером, потому что он пока еще, ну, условно, джуниор-менеджер по сравнению с сеньор-разработчиком. Да. Почему такая практика вообще принята?
Ну, это, на мой взгляд, это как бы логично получается, если человек знает и умеет, то логично его поставить, как бы следить за общей картиной и учить, наблюдать за другими, чтобы в общем и целом качество, ну и скорость разработки улучшалась, наверное, так.
Ну, сейчас как раз в крупных компаниях принято нанимать сразу менеджера, потому что нету смысла тебе обучать и терять хорошего разработчика. То есть, если ты нанимаешь хорошего разработчика, ты его оставляешь хорошим разработчиком, даешь разработчикам, ты ему даешь возможность расти в principal инженера или там в, ну, старшего инженера, в ведущего инженера, можно по-разному терминологию, или того же системного архитектора. Ты ему даешь достаточный багаж знаний, чтобы строить системы автономно, понимать, какие тулсы лучше использовать и так далее. И это логичное продолжение доменной области. То есть есть разработчик, он отлично разбирается в разработке. Ты ему прокачиваешь его домен, разработку. Зачем ему давать новый домен управленческий, в котором он будет плох? И я как бы понимаю это решение больших компаний, которые к этому приходят. Маленькие, скорее всего, для меня это делают только из экономии бюджета, потому что он по факту становится неким, знаете, старшим. То есть почему тоже многие менеджеры так хреново себя чувствуют? Потому что на них возлагают багаж ответственности той, которой они не привыкли, они находятся вне зоны комфорта, они постоянно в стрессе, у них ни хрена не получается, и они пытаются делать то, к чему не привыкли, они фанятся от того, что они кодят, а тут им надо менеджерить людей. И с учетом того, что программисты очень часто интроверты, это вообще прям боль. То есть ты вроде не хочешь даже с людьми общаться, а тебе надо идти там долго на его one-on-one проводить. Если их нету, то все равно общаться с людьми, и это вызывает кучу стресса. Вот. И мне просто интересно, неужели вот так все плохо, что у нас все пытаются сэкономить денег, и это единственный способ это продвинуть, да, сеньора там, в лида, сделать по тем лидом, возложить на него менеджерские обязанности.
Ну, тут, наверное, людей не заставляют, им предлагают, не хотите ли вы попробовать. Кто-то говорит, нет, я буду кодить. Я видел ситуации, когда люди соглашались попробовать, ну, стать лидами, и через некоторое время говорили: нет, я не могу, я это не могу. Я хочу обычным сеньором, буду кодить, и мне это нравится. Но тимлидство это не мое.
Еще в компаниях предлагают, ну, чаще всего, конечно же, предлагают, не заставляют, именно если приходит разработчик и просит там повышение или там хочет больше чем-то заниматься. Ну, да, опять же, то есть если компания маленькая, то есть не получается всегда выделить его должность там с какого-то solution, архитектора, ну, как бы, ну, нет такой, то есть есть старший, вот, и все. И, соответственно, если ты хочешь оставаться в рамках этой компании, хочешь развиваться, то тебе предлагают, ну, попробуй вот быть лидом. Вот. То есть ты идешь как бы не в менеджмент, но тебе дают вот такое и с кодом работать, и ну, все-таки и с людьми, и управленческое. Вот. А вот со стороны ну, тяжело, во-первых, найти, подобрать, и плюс такого человека очень сложно еще и ввести. Ну, то есть старший разработчик, почему еще предлагают ему? Ему команда доверяет, то есть она его знает, то есть знает, что он там сильный специалист, либо он там принимает грамотные решения, ну, то есть если по коммуникациям еще хороший. Поэтому это как бы вполне естественно ему путь, как бы попробовать именно лидство. Мне кажется, это не всегда из экономии, то есть вот еще из таких соображений.
Ну, по факту, да, всего два варианта я вижу, когда можно делать технического человека менеджером. Это первый вариант, просто из-за экспертности именно в конкретном проекте. То есть любой менеджер со стороны, возможно, затраты на его поднатаскивание под конкретный проект будут больше, чем потери от того, что мы сделаем крутого разработчика менеджером. Потому что нужно погрузиться в технические детали, познакомиться с командой или с командами, наладить кросс-командное взаимодействие. Это может сделать крутой менеджер, но крутой менеджер и стоит денег много, и получается, что как бы шило на мыло, и, возможно, дешевле. Mm-hmm. Опять же, у менеджера обычный оклад больше, то есть помимо того, что у него и оклад больше, если крутой менеджер, у него в принципе оклад больше, потому что он крутой менеджер. Получается, что иногда те потери, которые мы получим на разработчики, которого мы трансформируем в менеджера, они будут все равно меньше, чем попытки обучить менеджера. А еще есть возможность провала. Мы наняли менеджера, и он не подошел. А мы потратили месяца три на то, чтобы это понять. И мы фактически три месяца оплатили кучу денег. Собственно, это первый вариант, да. Второй вариант — это business value. То есть каждый юнит приносит, скажем так, ну, какую-то выгоду бизнесу. И если разработчик, ввиду того, что вот он сеньор-разработчик или там старший разработчик, и он занимается разработкой проекта из дня в день, из месяца в месяц, из года в год, в какой-то момент он видит, как его разработка отражается на бизнесе, какие фичи приносят больше денег бизнесу, какие баги более критичны, как влияют быстрые фиксы, медленные фиксы, там правильный, неправильный деплой именно на бизнес, как какие там, не знаю, отваливаются, в каких случаях отваливаются пользователи, в каких случаях они больше платят. Опять же, там есть особенно аналитика проводится на проекте и доводится до старшего разработчика. То есть если старший разработчик знает, то вообще любой разработчик знает, как его действия отражаются на бизнесе, сколько денег это бизнесу приносит, то в какой-то момент какие-то ребята, ну, понятно, что не все, начинают мыслить категориями денег и начинает мыслить, как их действия могут привести к увеличению прибыли компании. И, соответственно, в этом случае они могут это объяснить своим коллегам, сокомандникам, и фактически они так сами становятся менеджерами не потому, что они умеют менеджерить людей, а потому что они умеют менеджерить ресурсы. То есть они умеют сделать так, чтобы все разработчики, ну, они научились сделать так, чтобы все разработчики работали эффективно с точки зрения бизнес-вэлью, приносили максимальную выгоду бизнесу. И получается, вот единственные две причины, когда технический человек может вырасти, это либо данность, что это сэкономит денег бизнесу, либо это принесет денег бизнесу в виде понимающего человека, который будет максимально команду настраивать на прибыль для компании. Мы вообще начали, Настя, можешь дополнить? У нас же тема больше не о том, ну, мы сейчас разобрались более-менее, как мы можем к этому прийти, плюс мы обозначили разные именования и, в принципе, плюс-минус, чем отличается, и мы должны это все привести к... Хотелось бы, чтобы мы это все привели к тому, почему многие себя ощущают как в роли самозванца. Правильно я помню нашу тему?
Да, правильно. Вообще, как бы, тема звучит так, как вот сейчас разработчику, да, будь это старший разработчик, либо, может быть, еще не старший, но который думает о том, что, возможно, я бы хотел стать тимлидом, либо ему предлагают, либо он уже находится на позиции тимлида, как ему понять, что да, это его должность, он к этому уже готов, либо нет, нужно еще подождать и сделать то-то, то-то и то-то.
Хорошо, какие у кого мысли на эту тему?
Ну, вот я, например, замечаю за собой, наверное, другие тоже замечают, что лид постепенно начинает терять как бы детали того, ну, той фичи или проекта, над которым работают. То есть программисты, они там что-то делают, тимлид смотрит код-ревью, но из-за его загруженности, в том числе административной, у него уже нет времени вникать в детали именно кода, что там было написано конкретно. Вот как с этим бороться? И можно ли с этим бороться вообще?
Ну, у меня всегда вопрос, а надо ли?
Да, принять.
Ну, потому что получается так, что если ты как бы начинаешь упускать детали из виду, то может упасть качество. Соответственно, ну, там появятся баги, соответственно, придут тикеты, которые надо будет фиксить. У мудрого руководства начнут возникать вопросы, а что происходит. Ну, то есть в рабочем порядке, да, это все делается, это как бы не критично, но есть такое ощущение. И, соответственно, задаешь себе вопрос, а все ли я делаю правильно?
У компании большие проблемы, если все качество лежит на лиде, и если вся зона ответственности лежит на лиде, и вся фишка тимлида в том, чтобы снять эту ответственность и распределить на команду.
Не все качество, но как бы как team lead, ну, ты должен за ним следить, ну, по крайней мере, так, отслеживать. На самотек же это нельзя пускать. То есть, когда это к QA попадает, это уже, если к QA попадает, ну, очевидный косяк, то есть, который можно было бы отловить на этапе кодирования.
Смотрите, я бы тогда цепанул, что такое вообще, в принципе, менеджмент с точки зрения, опять же, того, какие бывают тимлиды. Есть как минимум несколько стилей управления. То есть можно взять, например, стиль авторитарный, да, автократный, демократический, там есть лесофер какое-то французское название, есть хиппи-стайл и там еще другие какие-то стили менеджмента, я могу всех не знать. Но то, что ты описываешь, очень похоже на автократный режим, когда есть автократ, то есть человек, у которого все решения проходят через него, все качество проходит через него, и он просто вынужден, вернее, ну как, обязан проводить все вот эти... То есть качество фактически висит на нем. Все зависит от его принятия решений. Люди, если он не будет держать палку там над ними, они просто начнут халявить, и вот качество нужно не будут выдавать. Есть авторитетный, например, стиль, и там человек фактически, он авторитет, его все уважают, и все стремятся его уважить не потому, что он указывает, да, он не с палкой стоит, а все знают, что... Ну, чаще всего это просто мотивирующий лидер. То есть он говорит, мы должны делать круто, мы же здесь не просто так собрались, ребята. Мы делаем продукт, который должен поменять мир, там, не знаю, приложение, которое должно вообще работать идеально, без лагов там и все дела. И все мотивированы, все идут к этому. И команда сама все делает. Есть демократический стиль, когда лидер вообще, в принципе, указок никаких не делает, и он просто говорит, ребят, а как вы думаете, как нам добиться лучшего качества? Что нам нужно сделать? И каждый участвует, каждый фактически вносит свой голос и борется за качество, и это ответственность каждого разработчика. Есть хиппи-стайл, который говорит, ну, да будь как будет, и типа, ребят, вы вот делаете как удобно, мы потом посмотрим результат. То есть, ну, контроль, конечно, в любом случае должен быть. И может быть такой стиль. Лесофер, это, если я не ошибаюсь, когда мы... Ну, он очень похож на демократический, могу там ошибаться. Мы даем возможность каждому, скажем так, сколлаборироваться команде самой. Типа, вы давайте, ребят, делайте, как вы думаете, лучше сделать, вы голосуете и потом сами делаете. Ну, там какая-то муть, я сейчас могу не все детали помнить. Ну, то есть каждый менеджер вообще в идеале должен уметь менять стиль в зависимости от ситуации, еще и под каждого сотрудника, в зависимости, опять же, от ситуации. Но все равно есть некий характер ваш личный, из-за которого у вас есть некий стиль управления, который проявляется больше. И вот, Леонид, мне показалось, что то, что ты описал ситуацию, когда все зависит условно на человеке, это просто один стиль управления, в котором, ну, автократный, в котором все проходит через одного человека. И это, мне кажется, плохо, если... То есть я просто не люблю этот стиль управления. Мне кажется, что в нем он хорош на коротких спринтах, на коротких дистанциях, я имею в виду, когда тебе нужно быстро добиться результата, и действительно ты должен отвечать за качество, ты единый центр управления, чтобы все прошло ровно как надо и быстро, и ты контролируешь результат, ты четко знаешь, какой код тебе пишется и так далее. Но если мы говорим про какой-то долгоиграющий продукт, то да просто лидер, ну, не лидер, менеджер, там, тимлид быстрее выгорит, чем проконтролирует все, и ты абсолютно прав, это нормально, что он теряет качество, там, не может уследить за кодом, потому что, ну, не может человек физически так долго на больших дистанциях находиться в контексте.
Ну да, о том речь. То есть я бы не сказал, что у меня там авторитарный стиль, наоборот. У меня скорее, ну, такая смесь всего. Вот. Ну да, скорее всего, ты прав, за этим сложно следить, то есть нельзя объять необъятное. Но все равно, то есть на мне не замыкается качество. Я за этим просто как бы слежу так, ну, сверху более-менее, да, если, потому что, ну, все могут делать ошибки. Соответственно, в код-ревью смотрим, ну, вот тут стоит поправить, здесь можно сделать получше и так далее. Соответственно, народ снова, ну, реагирует, исправляет. Вот. Но это все такие частности, а вот общая картина, она постепенно уплывает. И вот это как бы нехорошо, на мой взгляд.
Тут ты можешь оставить... Извини, перевел.
Не, ну да, потому что там из этого вытекает вторая часть, но это потом, после.
Да. А по поводу, да, у меня был как раз такой пример. То есть я был, отвечал за весь код, и потом со временем я понимал, что как бы лицо отнимает именно управленческое, ну, много времени, и как бы я не могу уже там больше кодить и больше там это, ну, закрывать фичи. Вот. И, во-первых, ну, прежде чем вступить в должность там тимлида, надо изучить вообще, ну, какие обязанности он выполняет и на что, ну, то есть его прямые там и сильные стороны, и что он должен как бы передавать. Вот. И вот критичные фичи там лид на себе не может, ну, на себя брать, потому что его время, ну, ценно, и оно часто, ну, как бы... нелинейно, потому что у него там созвон там с менеджером, его там могут с руководством, а потом надо еще команду мы растим, надо проводить собеседование, все такое. Если лид возьмет на себя важную критичную фичу, то эту фичу могут не дождаться в срок, а может и вообще никогда. Вот. И закопаться он не может, что типа не трогайте меня, я сейчас буду все кодить. И по этому пути я пошел, начал искать в команде сильных ребят, которым я могу доверять. То есть те, кто четко следует флоу, ну, которые в случае каких-то вопросов не будут принимать каких-то опрометчивых решений, а придут и посоветуются. И так или иначе в какие-то критичные фичи обсуждаются при участии лида. То есть реализацию делают разработчики, но именно обсуждение участвует обязательный лид, чтобы все через него проходило. Вот, а код-ревью я вводил и продолжаю использовать, это перекрестное. То есть у нас код-ревью проводят, условно, там, джуниор-разработчик может за мидло проводить, это вполне нормально, так все обучаются. Поэтому я бы искал в команде более сильных ребят, которым ты бы доверял.
Ну, я, в принципе, так и делал. И код-ревью у нас тоже перекрестное, даже разные команды, то есть ревью друг друга. Тут не то, что кто-то один сидит и за всеми смотрит.
Ну, и, соответственно, если ты будешь участвовать в архитектуре, в критичных, важных именно фичах, не в каждой там движении кнопочек, ты в целом будешь видеть общую картину проекта. Либо общаться с этим старшим разработчиком на проекте, типа, слушай, расскажи, как там, ну, вот мне детали интересны, то есть там на ванване, например, или там просто. раз в неделю, раз в месяц.
Ну да, разумно.
Давайте разберемся тогда же. Ну вот, собственно, есть некий разработчик, который пытается понять, пора ли ему стать менеджером или тем лидом и так далее. Я сейчас свои мысли на эту тему выскажу. Интересно тоже ваше мнение, как же ему понять. Конечно, я с позиции менеджера скажу, потому что про тим лида мне, наверное, немножко труднее сказать именно в реалиях, что тим лид должен одновременно программировать. Почему-то для многих компаний, опять же, это очень важно, потому что не хотят потерять хорошего разработчика. Но вот именно с позиции менеджера, как я себе это вижу, у менеджера есть там несколько основных функций. То есть это планирование деятельности команды, он должен понимать, когда, что они будут делать. Это контроль деятельности команды, как раз то, что и Леонид, и Александр сказали по поводу тех же, например, даже ревью, качества кода и участия в созвонах, потому что, или там совещаниях, потому что нужно понимать, что вообще происходит, чем команда занимается. Не нужно заниматься там, наверное, микроменеджментом точно. Не нужно бегать за каждым с бумажкой подтирать, извините, одно место и постоянно корректировать их деятельность. Но нужно, на английском это называется directing, на русском я даже не знаю, как это лучше перевести, наверное, что-то типа направление, наставление, наверное. То есть менеджер, хороший менеджер должен скорее наставлять, что делать, направлять в каком-то направлении, вместо того, чтобы там за руку хватать или вместе участвовать в деятельности, он должен просто говорить человеку, куда идти, а человек должен сам разобраться. Вот, потом должен быть, собственно, что еще рассказал? Планирование, контроль, директивы, directing, потом staffing, то есть это все, что касается людей, то есть проведение каких-то, может быть, психологических встреч, социологических встреч, потом один на один, организация кросс-командного взаимодействия, найм людей, увольнение людей, сортировка людей, короче, все, что связано с людьми. И, ну да, и контролька, ну, как-то вот такие какие-то функции. Соответственно, как понять, что пора становиться лидом, если этот абстрактный разработчик чувствует, что он понимает, как распланировать деятельность, хотя бы плюс-минус, он понимает, чем команда может заниматься, занимается. Он понимает, что у него нет проблем с коммуникацией с командой, что команда ему доверяет. Ага. Или его познакомили с командой, если это какая-то новая команда. Если он понимает, что он умеет объяснить доступную информацию своим сотрудникам, своим сокомандникам, чтобы не тягать за руку, а просто объяснить, и они сами потом смогут все сделать. И самое главное, не боится ответственности, потому что любой менеджер, тимлид должен обязательно уметь брать ответственность на себя. Любой косяк команды – это косяк менеджера. Если не боишься и умеешь это делать, или чувствуешь, что можешь это легко научиться, все, как бы карта открыта. Как понять, что не стоит становиться менеджером? Если все, что перечислили в этом списке, есть что-то, что ты понимаешь, что ты никак не сможешь делать. То есть если что-то ты можешь делать, но слабо, с ошибками, это значит, что ты можешь это улучшить. Но если ты понимаешь, что это никак не твое, все, это не твой путь. Вот, это мои мысли. Чего думаете?
Не, ну, если человек понимает, что что-то не его, то, наверное, можно попробовать, но если явно видишь, что это не твое, то, наверное, не надо. А если действительно видно, что вот это, вот все критерии, которые ты перечислил, они совпадают, то есть они есть, но надо попробовать, почему нет. Потому что у кого-то пойдет, у кого-то не пойдет. Я бы еще тут отметил такой момент, что, ну, например, ну, как я за собой заметил, давно это было, что, ну, я уже просто, ну, да, просто, ну, как, то, что называется, менторил других, ну, коллег своих, потому что они либо были слабее, либо, ну, что-то не знали, то есть знаний у них не хватало, то есть я это в нормальном таком, как говорится, дружеском режиме с ними все это разбирал, и, то есть, и народ это ценил. Потому что если человек просто сидит и кодит по заданию, ну, наверное, лидом у него, ну, не получится быть. То есть тут, да, коммуникация и вот, вот это вот все. Ну и ну, желание как бы делиться знаниями с людьми.
Ну да, то или я все перечислил, вот добавить нечего, ну то есть вот, именно по всем вот этим пунктам надо самого себя промониторить. И, ну, я бы, наверное, еще добавил это желание как бы именно помогать именно людям, ну или команде, и помогать проекту. То есть это должно быть именно, вот, именно желание, то есть не потому что там я что-то новую должность попробую, а именно, что я войду в эту должность и смогу принести ну, пользу, что там я там улучшу документацию, я там буду следить за флоу, там пропишу его так, что там у нас все будет хорошо, и у всех будут выстроены там, процессы, у всех будут задачи, и все будут загружены равномерно. То есть мне кажется, вот еще вот этот немаловажный факт.
Ну, у меня сюда никак не вставляется, когда же кодить, потому что, ну, то есть, человек постоянно занят, значит, занят планированием, он постоянно на созвонах, чтобы контролировать всю деятельность команды, он постоянно там общается всякий один на один, и, там со всеми, значит, договаривается, дает всем наставления, и еще это все дело постоянно, собственно, контролирует, и теперь он должен когда-то еще в какой-то момент кодить. Типа, камон, чего?
Тимлид не должен кодить, вот в чем дело-то. Точнее, он может делать, но очень-очень по минимуму. Иначе, как было ранее справедливо замечено, он просто зашьется на каком-то там сложном задании. И отсюда, вытекает, собственно, новая проблема, что ну, когда приходишь в лиды из разработчика, через некоторое время ты видишь, что твои скиллы как бы деградируют, именно программистские. Ну, просто тупо потому, что ты не пишешь код, ты начинаешь забывать, как его писать. Ну, то есть я для себя выход нашел просто свои такие pet projects, и, ну, и в них играюсь с разными технологиями, чтобы ну, вообще не забыть, не деградировать. Ну.
А как думаешь, можно ли в рабочее время... Ну, то есть мы прикидываем, нам нужно не потерять скилл написания кода, ну, тогда вот, возможно, как функцию оставить менеджера, то есть писать код не потому, что нужно особо помочь, а просто так, знаешь, ну, просто чтобы не забыть.
Ну, на мой взгляд, вот если попадается легкое задание, вот ты видишь, там, что-то можно по-быстрому сделать, вот его можно брать, но, опять же, так с очень такой с оглядкой. Вот. Потому что ну, оно полезно. Оно полезно еще и в том плане, что ты показываешь своей команде, ну, тем ли там тоже, в общем, не зря тут сидит, он тоже что-то еще умеет. Особенно, когда в команду приходят новые люди. Вот. То есть, ну, это с разных сторон полезно. Но, опять же, надо брать очень маленькие такие задачи, на мой взгляд.
Да, да, круто. Я реально абсолютно согласен. Я делаю ровно так же. То есть, я могу написать там, не знаю, ну, в смысле, закрыть несколько тикетов в месяц, просто ради того, чтобы действительно быть на одной волне с командой, тоже поучаствовать не только в менеджменте и так далее. Но по факту это как бы действительно не обязательно. Это твое личное желание. Ну, для чего тебе вообще скилл программирования, ну, глобально, вот прям такой серьезный. Ты сам не забудешь, как написать простейшие элементы. А зачем тебе глобально серьезный хардкор программирования скилл, если ты хороший менеджер. То есть ты всегда устроишься хорошим менеджером потом в другую компанию.
Тимлид, он как бы еще не совсем прям менеджер. И поэтому... То есть есть еще возможность обратно вернуться в разработку при желании. Тут вот такой момент еще имеет место быть.
Плюс скиллы нужны... Иногда возникают моменты, когда в команде не могут договориться или на код-ревью возникает какое-то спорное решение. И чаще всего в таких моментах, то есть должен завод именно лида, который бы там сказал какой-то весомый аргумент в пользу того или иного решения, или вообще сказал, вы все делаете неправильно, надо делать вот так. Поэтому общее понимание, общее представление о разработке, ну, то есть и поддерживать, и следить за выходом новых там, технологий, там, как развивается там, тот или иной язык там, разработки, то есть это надо.
Конечно, потому что тимлид это он как играющий тренер такой. То есть он должен быть в курсе вообще всего, что сейчас происходит.
Как у меня знакомый, добавлю, как добавил один из моих там руководителей, он тоже сейчас, ну, его поставили на проект разработчиком, он говорит, я пишу медленно, но очень хорошо. Ну вот, в общем, от тимлида, по идее, тоже может требоваться. То есть он должен уметь писать код, он может не писать, он будет, напишет его медленнее, чем вся команда, любой член команды. Вот. А писать код он должен уметь.
Какие скиллы, думаете, нужно, даже не так, не какие развивать, это очень абстрактный вопрос, что нужно подтянуть? То есть вот чувствуем, что мы хотим быть тимлидом, и чувствуем, что можем брать на себя ответственность, готовы к этим всем функциям. Тем не менее, всегда есть чему учиться. Как, во-первых, определить свои слабые точки, а во-вторых, какие скиллы точно подтягивать? Как?
Ну, может, прозвучит банально, это софт-скиллы. То есть это самое основное, опять же, то, что говорили в начале, то есть разработчики — это часто интроверты, которые не хотят, и, в общем-то, я шел по такому пути, то есть мне особо не хотелось общаться, но у меня как раз было желание развиваться в рамках компании и приносить максимальную пользу команде. Поэтому надо было развивать именно вот общение, то есть такое, проводить сначала там ван-ваны, командные созвоны я вводил. То есть у нас там поначалу не было такого в принципе. То есть и на этих командных созвонах надо было быть как бы таким ведущим. А мне в принципе этого никогда не было такого опыта. И это приходилось преодолевать. Поэтому все, что связано с общением, с коммуникацией, потому что так или иначе там в команде могут возникать конфликты, надо уметь правильно их разруливать, решать и направлять, one-to-one проводить. То есть все, что связано вот с таким именно менеджментом человеческим, эмоциональный интеллект, все в этом направлении.
Да, я тоже поддержу. Потому что в техническом плане все понятно с человеком, поэтому, собственно, его в лиды и двигают. А софт-скиллы, да, и особенно тут коммуникация, там разруливание всяких, не конфликтов, а неоднозначных ситуаций с менеджментом, которые там присылают свои хотелки, например. И то есть им надо объяснить, почему в техническом плане это, что это может им стоить очень много в техническом плане. Вот. То есть, софт-скиллы, коммуникация, вот это вот.
Соответственно, этот же навык нужен для наладить общение между, допустим, разными командами. И плюс этот же научить свою команду точно так же, передавать ей знания, чтобы там они тоже чуть более там коммуницировали, то есть могли общаться с менеджерами, могли не ждать, ставить тикет и ждать решения, а как-то пойти напрямую там к тестировщику, к DevOps-инженеру, чтобы добиться результата.
А о чем говорить? Представим, я, стал наконец тимлидом, мой первый день, и о чем же мне на один поговорить с человеком?
О погоде.
Со своим сокомандником. То есть, ты стал тимлидом, ты хочешь развивать скиллы. Рано или поздно будет тот самый первый день.
В новой команде, где я никого не знаю вообще. Или потому что может быть так, что просто кого-то в команде двигают на лида, а может быть так, что просто его говорят, вот тебе команда, давай. То есть какая ситуация?
А что поменяется? То есть все равно ни разу ты еще не проводил один на один.
Посмотри, если команда твоя, ты уже всех знаешь, все их слабые, сильные стороны и склонности. И очень на самом деле у меня была команда, где как в этих фильмах супергерои, у них у всех были разные скиллы свои собственные. Кто-то был силен в этих по системной части, кто-то по UI. И это было классно. То есть одному даешь, знаешь, кому что дать. Вот, соответственно, ну как, надо, если новая команда, надо, ну так, с людьми поговорить, узнать, к чему, ну, к чему они склонны, что им больше нравится делать, и, соответственно, так и распределять задания таким образом. Желательно, чтобы они работали над тем, что им доставляет удовольствие. Он так быстрее пойдет и эффективнее.
Леонид, а можно вам вопрос задать?
Конечно.
У меня такой вопрос. Сколько времени уходит на то, чтобы погрузиться в понимание команды? Ну, в рамках soft skills и hard skills продолжительность по времени, если ты находишься в роли тимлида. Ну, среднее же есть какое-то время примерно на ощущениях хотя бы.
Ну, это сложно сказать. Ну, блин. Ну, я не измерял, но ну, смотри. Ты, например, смотришь, я не знаю, делаешь, наверное, несколько дней, наверное, может уйти там на каждого человека. Ну, если ну, в течение дня там можно нескольких смотреть параллельно. С людьми, с человеком поговорил, например, понимаешь, ну, один день, понимаешь его склонности. Потом смотришь, какой код он пишет. Соответственно, уже видно, какие, что можно ожидать, каких косяков можно ожидать, каких решений можно ожидать, ну, интересных от человека. Ну и вот, наверное, как-то так. То есть, ну, четко нельзя сказать, сколько прям вот времени уйдет. Ну, наверное, несколько дней, ну, неделя, например, максимум. Потому что все равно потом с течением времени будут какие-то интересные, ну, там, вылезать новые, там, не обязательно косяки, а какие-то новые вещи, которые ты будешь узнавать о людях. Что они могут, что они не могут. Ну, как-то так.
Угу, спасибо.
Недолго, там, недолго.
Там, к сожалению, не все так просто с ресурсами, и с производительностью, и с настроением, и с интересами людей, потому что очень много жизненных обстоятельств. То есть у тебя... Я вообще склонен доверять только цифрам, и я делаю аналитику по тому, сколько там условных сторипоинтов деливерят, то есть не для отчета, не для того, чтобы карать людей, которые там плохо деливерят код, а для того, чтобы видеть... продуктивность, то есть насколько человек вовлечен именно, например, в delivery нового кода, как он делает, насколько он активен там, в чатах и так далее. Это все нужно не для того, чтобы трекать людей, это нужно для того, чтобы обращать внимание на ситуации, когда что-то не так. Простейший пример, блин, ну ладно, он ни хрена не простейший, у меня у коллеги погиб родственник, и для него это был сильный удар. И он, соответственно, когда на один с ним разговариваешь, ну, видно, что он поникший, ты спрашиваешь, но он не делится. То есть он не говорит, что да, он говорит, все отлично, ну, типа, все в порядке. Есть люди, которые делятся, но есть, которые не поделятся. Но я вижу, что там идет падение по всем параметрам. И я, соответственно, ему задаю вопрос. Я заметил, что как будто бы что-то не так. Как ты думаешь, что может быть не так? Почему? То есть, может быть, ты не высыпаешься, может быть, еще что-то. И он говорит. Я понимаю, что охренеть. Но то есть он был вынужден сказать, потому что он понимает, что есть объективные параметры, по которым можно отследить. Соответственно, такое может быть даже с собеседованием. Человек пошел собеседоваться в другую компанию, и ты видишь по метрикам, что его интерес к твоей компании падает, и ты просто заметишь. И ты должен ориентироваться, соответственно, на вот это изменение. Ты полностью людей все равно не можешь узнать. Можно действительно пройтись по всей команде, сделать созвоны за один день, там, узнать кого-то поверхностно. Можно потом еще там, 3 месяца трекать их пиары, понять, кто пишет код, кто лучше разбирается в документации, кто документацию пишет. То есть это все равно долгий процесс. Я думаю, что можно и 3-6 месяцев знакомиться, а может быть и дольше, из-за того, что все люди разные. То есть мы же не машины, нету точных сроков, типа 1 день, 2 дня, 3 дня. Нету точного срока 3 месяца или год. Ты можешь с женой, там, не знаю, с девушкой встречаться 2 дня и узнать ее вдоль и поперек, а можешь, ну, с партнером, в моем случае, просто это жена, можешь год с человеком встречаться и не знать о каких-то его сокровенных там штуках, и для тебя это будет сюрпризом, или узнать человека абсолютно с новой стороны. Все мы люди, все мы разные. Нету конкретного срока и нету конкретных каких-то цифр, но есть изменения параметров. То есть ориентироваться нужно просто на динамику настроений. Тебе, в принципе, даже не важно, в чем человек хорош, если есть ресурс команды. То есть ты, в принципе, может доверять не каждому конкретному человеку, а просто представлять его на более высоком уровне. Но это гораздо сложнее.
Да, ну это тоже все правильно, но это как бы контроль, ну, в течение времени долгого. Просто изначально вопрос был, что делать, вот ты тимлид, вот тебе дали команду. И как быстро ты поймешь, что и как. То, что он...
Смотря какая цель.
Ну, нет, а с течением...
То есть я бы исходил от цели.
А с течением времени, конечно, надо смотреть, что там, какие настроения у людей, конечно.
То есть я первоначально бы ставил цель, ну, какую, то есть преследуем, там, чтобы быстро узнать о команде. Вот. А главное бы, я бы развивал бы навык, во-первых, уметь слушать и как лид выстраивать отношения не только в рамках внутри команды, но и с подразделениями, с которыми там взаимодействует твоя команда, то есть там с тестировщиками, менеджерами, чтобы в случае чего к тебе менеджеры могли прийти и сказать, слушай, там, вот что-то там вот с твоим сотрудником, что-то не то там, вот он подунывил или еще что-то. То есть можно, все равно не получится проводить one-to-one там каждый день или еще что-то. Ну, то есть их можно вести, но это слишком большая нагрузка. Вот, и надо уметь слушать и принимать. И быть в первую очередь как бы как там, другом, защитником и выстраивать отношения, что я тут с тобой, и чтобы там тебе помогать и тебе развиваться, а не с тем, что там тебя контролировать и ругать за твои промахи.
Угу. И, кстати, по поводу...
Можно вопрос задать?
Сейчас, секунду. По поводу ругать еще добавлю, что не кидаться, это самое, ну, начинать разборки, если видишь, что, ну, какой-то косяк видишь, не кидаться тут же, разборки чинить. Надо разобраться, потому что ты сам можешь ошибиться в своих выводах.
Хочу, да, добавить, есть классное какое-то выступление Бобука, вот, и он как раз рассказывал тоже про управление. И вот он приводил пример условно, то есть приходит менеджер и начинает кричать на команду, типа, вот, вы там фичу, там вот у вас все плохо, там баги и все плохое. И вот основная обязанность лида – это встать и сказать, типа, давай выйдем и поговорим. Вот теперь все, что ты, и вы выходите, ну, понятное дело, на удаленке это так не получится, ну, то есть, типа, давай созвонимся и с тобой все это обсудим. И вот все, что ты хочешь сейчас сказать о команде, говори все мне, весь негатив. И вот весь негатив лид должен принять. А вот дальше он должен уже как бы идти с конкретикой, ну, там, с командой или решать проблему. Но вот этот весь негатив, вот лид должен как бы на себя принять и не пустить дальше. То есть выступить таким щитом. Кто-то хотел задать вопрос?
Да, я хотел задать вопрос про one-on-ones, еженедельные. Они приняты в менеджерской среде. Мне интересно, насколько они полезны у программистов.
Полезны очень. Люди работают с людьми. То есть, ну, просто, come on, ты же хочешь знать, наверное, тех, с кем работаешь. А если не хочешь, тогда... Ну, окей, интроверт может не хотеть, но, короче, это полезно. Сейчас очень сильно в Твиттере я видел, обсуждают парное, ну, как-то залетела, видимо, тема, насколько полезное парное программирование, что сейчас считается, что это супер неэффективно, что при онлайн-взаимодействии гораздо эффективнее шарить один к N на N-ное количество человек, с чем я лично абсолютно не согласен из-за как раз эмпатии. И вот этот последний комментарий по поводу наличия эмпатии, вот мы так долго, там почти час обсуждали, как же понять, что тебе пора становиться тем лидом, я неожиданно сейчас осознал, ну, потому как бы я на самом деле уже к этому, видимо, сам давно пришел и уже об этом не думал. Но на самом деле всего единственный фактор. Если ты ощущаешь себя командным игроком, если у тебя есть внутренняя мотивация достигать больших результатов, которых ты не можешь достигнуть один, и если у тебя развита эмпатия, потому что без эмпатии ты просто не сможешь работать с другими людьми, вот она дорога к тимлидству.
Ну, мне кажется, здесь еще важная тема. Ну, ты правильно сказал, но я бы это так бы выделил прям. Желание формировать команду и развивать?
Да, 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 реально, реально так, так оно и есть.
Мне кажется, у нас разговор прям подошел идеально к логическому завершению. Как раз уже пролетел час. Очень быстро, очень незаметно. Хочется сказать большое спасибо всем, кто сегодня был. Илья, Александр, внезапно к нам подключившийся Леонид, который был очень в тему с очень крутыми поинтами. Всем большое спасибо и до новых встреч. Пока-пока.
Пока-пока. Всем спасибо.
Пока.